Сегодня 21-е занятие из цикла. Мы находимся в Месах Тиэрвин, 54-й лист, первая страница. Речь шла о том, что каким образом сделать, чтобы Тора стояла, летучилась. Чает, сегодня он что-то впустил в себя, на утро это уже выветрилось. Как сделать так, чтобы это было закреплено? Об этом шла речь на нескольких последних занятиях. Сегодня будем продолжать двигаться в этом направлении. Омар Бейшой Бен Леви. Он Бен Леви сказал, тот, который идет в пути, и нет с ним сопровождающего, попутчика, иными словами, пусть занимается Тойрой. Тот первый совет, который он дал. Это странно, если отнесись непредвзято. Если у человека нет попутчика в пути, он идет с приятелем. Начать занятия Торой. В Зоэр приведены много эпизодов, когда ученики Раби Шимон шли по дороге из одного пункта в другой. Они, естественно, занимались Торой. Всевышний был милостив к ним и посылал иногда такие души из другого мира, уже одетые в тела, которые их учили в этот момент. Тут говорится, что если нет попутчиков, тогда занимайся Торой. Рано. Забраться. Дальше Раби Шимон бен Леви продолжает. Болит голова. Человек идет в пути, у него голова заболела. Изучает Тору. Болит горло. Изучает Тору. Болит кишечник. Изучает Тору. Болят кости. Изучает Тору. Это все он говорит. Болит все тело. Изучает Тору. Этим он кончил. Ну, вот несколько вопросов возникает. Если, к примеру, рука болит, что делать? Изучать, что ли? Почему выбраны вот эти части тела? Это один вопрос. Второй вопрос. В принципе, если болит голова, надо принять пиримидон, таблетку от головной боли. Кто не любит, не хочет травить себя химией, ну, пойди к экстрасенсу, он поможет. В чем тут Тора? Изучает Тору. Значит, мы должны сказать, что речь идет не о физических болях. Естественно, гемора – это не медицина здесь, в данном случае. И ее интересуют начальные аспекты. Вот отмечено 5 частей тела. Духовное тело, голова, горло, кишечник, кости и все тело в целом, которые могут быть больными. Ну, Тора помогает. Значит, ну вот первый вопрос, почему эти 5 уровней, почему, да, эти 5 уровней взяты. Каждый из них что-то представляет из себя отдельное. Закрыта дверь, плотно закрыли, полдень стало. Так, значит, голова. Голова – это верхняя часть человека. Тут, значит, имеет место душа. Значит, душа человека болеет. Нарушена связь его с верхним миром. Вот что это означает. Значит, связь с верхним миром идет через душу. Дальше следующий, значит, за счет чего она может быть нарушена. Одежда, значит, мы много раз к этой концепции обращались. У души есть одежда души. Если она испачкана, ну не в физическом смысле, а на ней повисли какие-то клепот, затемнения, тогда связь с верхним миром теряется. Вот болезнь головы. Горло. Горло – это, ну, шея, иными словами. Вот эта связь между головой и телом. Но в данном случае, тут могут быть разные интерпретации, но в данном случае следующая часть называется кишечник. Кишечник – это как бы, ну, кишка, там, где переваривание пищи, это невысокое место в человеке. Или уже сердце там, или легкие, которые дышат. Кишки. Ну и, значит, я еще раз говорю, могут быть разные интерпретации, но в контексте данной геморы можно интерпретировать это как животная душа. Голова – это верхняя душа, человеческая как бы. И есть у каждого животная душа, очень необходимый элемент, составная человека, животная душа. И вот горло, шея – это связующие между ними. Дыхание идет поэтому. Дыхание – это то, что, ну, вот шефа, как бы аналог шефа, питает. Вот этот проводник шеф, он может быть больной. Что это обозначает? Была такая концепция, 3 уровня в человеке. Нефеш, рух, нешама. Нижний уровень, средний и верхний. Говорил, что вот рух с промежуточным средний уровень, связующий, он подвижен. он передает шефу сверху вниз, он влияет, делает влияние души на животную душу, и обратное влияние тоже может быть. Это вот подвижный элемент, он дает подвижность человеку. В данном случае шеф идет сверху от души к животной душе, и если этот канал работает, действительно, то в нижнем мире, в нижней животной душе происходят некоторые изменения. Подвижность человек меняется, он не статичен. Его существование в этом мире не закостенелое. Может человек так сказать, бегать очень быстро, но внутри он неподвижен. Может прожить всю свою жизнь. И только возраст его меняет. Подвиг, восхождения нету. Это значит, что движущая сила, сила изменяющая, она у него не работает. Он не расслаблен. Он может быть неплохим человеком, может хорошим человеком, хорошими качествами. Мы не об этом говорим. Он как вот пришел в этот мир с этими хорошими качествами, они выросли, стал взрослым. И вот на этом уровне он так и продолжает. И вниз может еще пойти, к чему даже окружающий этому всячески способствует. Теперь сам, значит, желудок, животная душа. Что значит, что он болен? У человека есть недостатки, он может быть завистливым, гневливым. Все это болезни души. Их очень много. Значит, клипот повисли вот на его качествах. Следующий орган, который может болеть, это кости. Физически, на физическом уровне. Кости – это как бы та основа, на которой все стоит. Все крепится на костях. Слово «этцем» – «кость» имеет другое значение – «суть». Это всегда как бы внутреннее. Кость – это внутреннее, человек, на чем все остальное крепится. Вот у всех этих трех частей – голова, мы не о физической голове говорим, горло и кишечник, душа – это промежуточный канал и животная душа. У каждого из этих значит, трех частей есть внутреннее. Всегда внешнее и внутреннее. Это кости, это представление. Они тоже могут быть больными. Человек интересуется разными вещами. Кто за границу съездит, кто там в зоопарк пойдет, кто. Ну, очень разные вещи могут интересовать человека. Но есть еще вот внутренний интерес, что внутри происходит. В том же зоопарке можно смотреть на животное, а можно поймать его внутреннюю суть. Я ездил с внуками в зоопарк здесь, и мне было тоже интересно, как они между собой, эти звери, отличаются. Вот. И, значит, это тоже вот может, если она не проявляется, внутренняя часть как бы спит, значит, вот она окружена каким-то клепот, не проявляется. Это болезнь уже вот костей. Следующее, все тело в целом. Это очень интересная идея. Мы вроде все перебрали уже. Все три уровня. Верхний, нижний, промежуточный и внутренний. Что можно добавить? Оказывается, можно. Все тело в целом, целостность. Вот есть такая концепция. Система своей целостности. Что за этим стоит? Идея нами неоднократно прорабатывалась. И суть здесь вот в чем. Есть такое духовное пространство, такое понятие в Торе Меркава. Он говорит, колесница. Что это означает? Для того, чтобы принимать что-то сверху, надо к этому подходить. Костюмчик должен быть твоего размера, тогда в него влезешь. Поскольку верхний мир имеет эту идею целостности, какой же Барух един, то там соединено много-много проявлений, но все они имеют вот общее начало, единая система. Но если становиться тем, который принимает это, то тоже должен быть целостным. Если этого нет, не будет принято. Эта целостность, она входит... Если она существует, она входит в каждый орган человека, в каждый его духовный орган. И в голову, и в шею, и в кишечник, и в кости. Она должна проявляться всюду. Интересно, она здесь в геморе поставлена в конце. Почему? Потому что если органами будет дисбаланс, что они в порядке, то в целостности не придешь, на самом деле. Но когда же ее получил, тогда происходит обратное воздействие на все. Значит, здесь надо подходить к этому творчески. Надо считать, что целостность – это просто включение всего. Мирам Исраил. Есть концепция Шойреш Исраил, корень Исраил. И кто вот как бы связан с этим, он имеет эту целостность. Но это не значит, что каждый из народа, он действительно включается в эту целостность. Если человек такой, движение такое, которое может идет всячески против этой целостности, разрушитель, тебя включается. надо просто выкинуть. Надо собрать в одной комнате, и все. То когда они дойдут до конца уже, в этом своем движении, что они разрушители. Болит чей-то зуб. Ну, врач смотрит, можно лечить или нельзя лечить. Можно лечить, лечить, нельзя лечить, надо вырываться. И оставлять все тело, все, вся целостность будет страдать. Только зуб будет болеть, а все, все тело болит. Это, значит, двойственность в концепции целостности. И здесь получается так, что голова – это вот орган, который связывает с верхом, нишама, душа. А вот эта концепция целостности – это приемник. Сама по себе голова без вот этого приемника, где есть вот эта целостность, адекватность верхнему миру, по этому параметру, она не поможет. Творец един, Ам Исраил един. Нет этого единства у тебя, так и ничего не выйдет. Хоть какую голову будешь иметь? Так, значит, мы проследили 5 видов болезни. Тора нам дала 5 этих уровней. И сказала, что Тора лечит. Как Тора может лечить это? Мы видели, что суть этой болезни на каждом из уровней какое-то затемнение, клипа. Таким образом, Тора лечит. Тора, если она проходит к этому больному органу, она направляет некоторый свет, где содержит. В книге «Завеса бытия», последней книге этого автора, там описано подробно, в деталях, мы сейчас не будем проходить через все это, точка зрения Ризн, как он объясняет болезнь органа. Пишет о двух видах болезни, то есть на любом уровне, связано с мицвот, но одна из идей там такая. Вот есть какой-то орган внутренний человека, духовный, и он должен питаться. Вот есть сосудик, который к нему подходит, канальчик такой. По нему идет вот этот шеф, это питание, и орган живет. Но если происходит засорение этого сосуда, и, человек делает что-то неприглядное, авера или еще что-то, происходит клипа, садится на этот канал, меняется, и он засорен, растапливается. Орган начинает болеть, это болезнь. Так же, как у человека на физическом уровне. Сердце, к нему подходят сосуды. Если сужение сосудов происходит, сердце начинает болеть, сам орган. Вот Тора обладает таким свойством, что она прочищает этот сосуд. Дает свет, который убирает затемнение. Но чтобы лечение действительно происходило, надо, чтобы она пробралась к этому сосуду. Можно изучать Тору, но если она не приходит в то место больное, она и останется больной. Проблема, как довести изучение до больного органа. Тора говорит «хаш рашо». Слушаем язык алмут, «больная голова». И там «хаш». Это слово «хаш», «хэт», «шин», оно, значит, это слово «хуш», «чувство». Комит по какой-то причине, слово «боль» преподносит как слово «чувство». Ну, на физическом уровне понятно. Если у человека болит голова, он это чувствует. Только интересно, они, так сказать, почему они на слово такое интересное здесь применили? Если про слово «боль» все. Они заботились о внутренних болезнях. Ну, на физическом уровне голова болит, зуб болит, это все чувствуешь. Вот нет, надо быть большим, так сказать. Если духовный орган болит, не столь очевидно, вот надо почувствовать. И суть вот в чем. Кто почувствует эту боль, тому Тора поможет. Не почувствуешь эту боль, ты не примешь это лекарство. Как на физическом уровне? Не болит голова, так зачем принимать лекарство? Человек живет, у него с головой на духовном уровне не в порядке. Но он-то не чувствует ему лекарство. У нас был вопрос, как сделать так, чтобы Тора доходила до этого больного органа. Первое, надо почувствовать, что он больной. И захотеть его вылечить. Идешь к доктору. Какой доктор? Вот Гемора говорит, изучает Тору. Это необходимое условие для того, чтобы Тора действительно работала. Должен понимать свое несовершенство. Это совсем не всем свойственно. Люди понимают, что да, я несовершенен. Ну, так все несовершенны. Это ничего не меняет его жизни. Абсолютно. Совершенно, ну, так и что? В лучшем случае скажу, я хочу быть совершенным, я хочу избавиться от этой цирара. А что у тебя болит? Что ты хочешь лечить? А он не знает, не думает про это. Ну как без доктора вылечишься? Ну, самотек пускать, так только хуже будет, и все. Так, это вот Тора лечит. И дальше в этом направлении двигаемся. Когда клипа садится на какой-то из органов, этот орган как бы претерпевает сжатие. Нет, не трудно, потому что свет в него отпадает или в малом количестве, то есть сужение этого потока, и чувствуешь стеснение, сжатость на физическом уровне. Ведь как избавиться от этого? Надо, чтобы орган так расслабился, делался свободным, освободить от этого стеснения. Слово «рифо», появилось это лечение, «рифо», оно как раз содержит эти две основные буквы «рейш» и «фей». Рифо дает расширение, ликвидирует это сжатие. Это то, что Тора приводит, дает. Как это значит, можно произвести в буквах? Концепция Аризал такая. У человека есть, он изучает Талмуд, предположим, или там другие какие-то. И у него есть противоречия, он не понимает. Но не сходится с другим. Он думает. И каким образом задумался, разрешил противоречие. Аризал в этот момент говорит, обязательно имей кавана, намерение, что твоя клипа в результате вот твоего этого достижения ушла. Спроси, какой же бор, чтобы он это сделал как заслугу за твою работу. Куда взялась эта, значит, идея? Когда у человека было противоречие, там вы называли кашья, кушья на арамейском. Слово каш, кувшин. Кувшин – это слово солома. Солома на языке Тора – это атрибут ситрахра. Это клипот, он представляет клипот. То есть мы видим, согласно языку, когда человек что-то не понимает, у него противоречие, разуму не хватает его разрешить это противоречие, значит, есть какая-то клипа, кушья, каш. Решаешь это противоречие, пропускаешь как бы Тору в это место, еще снято, Тора может идти в это место, свет Торы. Это значит, что в этот момент клипа ушла за счет этой Торы, и вот надо просить Всевышнего, что он на самом деле твою клипу и убрал, награду за то, что ты сделал. Мы видим здесь, что то же самое. Тора приводит к убиранию этой клипы, ну, не следили, и орган теперь становится мягким, свободным от этого стеснения. Это рифо. Те же самые буквы, рейшфей. Теперь, после того, как мы разобрали вот эти первые, эти пять пунктов, Рабби Шимон бен Леви сказал вначале, что если идешь в пути, и нет у тебя сопровождающих, изучай Тору. Вот это он пока не изучает. Но тут касается, что это странно очень. Тору надо, имеет полный смысл изучать, даже если идешь с приятелем по дороге. Что здесь имеется в виду? Есть две вещи. Идешь по пути, в пути ты находишься, и сопровождающий. Значит, надо понять, что такое путь. Это первое. В каком пути идет речь? Мы должны рассматривать не путь там из Израиля в Хайфу, а духовное понятие пути, что это означает. Дерех, слово дерех, путь. Нас учат. Дерех – это одно из названий десятого уровня. Всевышнего есть 10 уровней, и нижний, десятый, который является корнем для творения, он называется дерех. Это одно из его имен этого уровня, множество имен. Одно из них – дерех. И десятый уровень, он в то же время и седьмой. Так считать. Если считать, что мы имеем систему из 10 уровней, то она получается 10. Но если мы отталкиваемся от 7 дней творения, 7 сил, которые творили, значит, мир, тогда он получается нижний 7 уже. 5 это то же самое, что 7. Вот он называется почему-то дерх, путь. Полный путь. Почему? Человек, он, бывают такие люди, вот, которые обеспокоены своей душой, они хотят двигаться. Выйти из этой игры, из этого мира не такими, как пришли. И люди. И как это сделать? Как это у них может получиться? Надо подключиться к верхнему миру. Чтобы идти вверх, надо так иметь связь с верхом. Надо туда вот устремление иметь. Вверх не пойдешь. Вся высота, она только оттуда. И к какому уровню подключишься? Мы говорили, у Всевышнего 10 уровней. К какому? Конечно, к 10-му, он самый ближний. Это есть ворота туда. Вот мы видим, что духовный путь человека здесь на земле, он связан с этим 10-м уровнем, вот он называется дерех. Что он-то и дает возможность восхождения. Скажу, на там, Эверест или куда там, на Харсинай. Харсинай повыше, чем все эти горы. Он дает возможность. 5-й уровень подключения. Он назван дерех. Теперь мы будем смотреть на буквы. Знаем больше. Само слово дерех распадается на две части. Далет и Рейш-Хав. Рейш-Хав, гематрия 220. Мы говорим о корне творения. Это 10 уровень, он создал творение. И творение, оно было создано при помощи 22 букв Торы. Мы это знаем. Видишь, число 220. Это и есть 22. умноженное на 10, потому что 10 уровней, каждым 22. Вот получается 220. Первая буква слова «дерех» – «далет» – 4. Это вот буква «юд-кей вов-кей» – имя Всевышнего. Центральное имя, главное. У него много имен, но вот это то, что все соединяет. Внутренняя часть всех его имен. Слово «дерех». Написание этого слова мы понимаем, что значит это духовное возрождение. Это Тора, 220, в которой есть вот эта внутренняя сила, которая идет от этого имени Юдкевер. Это как бы движущая сила этого восхождения. Буква нам это показывает. Дальше сказано «бадерх» – «в пути». Добавлена буква «бет». «Бет» – «бет» – «два». То добавлено уже к тому, что мы имеем. Мы имеем как бы само творение и имя, которое в него вошло, то есть внешнее и внутреннее, что можно добавить. «Ва». «Ва» – это концепция дающего и принимающего. В чем все и стоит? Мы про это множество раз говорили. Ваш целый цикл назывался «Он и она», по-моему. Есть дающий, есть принимающий. На этом все стоит. И если мы посчитаем теперь, какая гематрия получилась в «бадерах», мы получим уже число 226. 226 – это те же самые 220 и 6. 220 – это представляет как бы дана, то, что принимает. Это седьмой уровень, десятый, седьмой уровень, то же самое. А 6 – это тот он, который в нее входит уже, дает ей шефу. Это число 226 уже получается. Это бадерах. И, значит, если вдуматься, что здесь происходит, это число 6, вав, шестой уровень, он собирает шефу от всего, что было перед ним, и передает в корень творения. После чего шефа идет вниз. Это получается переход из одного мира в другой. Из верхнего мира, мира Всевышнего, мир нижний, который он сотворил. Это описывается числом 226. И Тора 220, и вот этот канал 6, который передает, и принимающий. Все здесь есть. Это бадерах. Мы видим, что значит, что здесь Гемора имеет в виду. Идешь в Бадера по пути этому, выясняй, в чем суть этого пути, изучай Тору, если нет сопровождающего. Вопрос, а при чем тут сопровождающий? Просто изучай Тору, и все, есть, нет, гарантия. За силу восхождения по этому пути нет сопровождающего. Гемора здесь имеет в виду. Давайте посмотрим, вот человек живет, у него есть какая-то линия движения в этом мире. Кто здесь его сопровождающий? Кто его сопровождает? Ну, на физическом уровне идешь по пути, у тебя есть попутчик, что идете в одном направлении. Надо отдохнуть, садитесь отдыхать, покушать, делите еду, ночлег. Он сопровождает тебя в пути. Если мы говорим не о физическом пути, а вот о линии жизни в этом мире, тоже есть сопровождающий. Семья там, предположим. Кто еще есть? Друзья есть, враги есть. Есть увлечения какие-то, специальности какие-то. Так? Вот это то, что сопровождает человека, его жизнь. Дальше. Будут ли эти сопровождающие, действительно сопровождающие по тому пути, о котором мы говорим, толкуем, или нет? Будут ли они способствовать этому, будут ли они вот этим горючим, который поднимает человека? Но надо взять, что может помочь подняться наверх, то, что связано с верхом. То, что пришло сверху. Поэтому сказано Тора. Они вещи, которые, так сказать, в этом мире есть, и с кем пересекаешься очень тесно. Это не та вещь, которая дает тебе силу восхождения. И сказано, нет сопровождающих, занимайся Торой. Единственная вещь, которая может действительно подняться. Дальше, если человек имеет вот эту Тору, эту силу, которая тянет наверх, питает тебя сверху, тогда его, так сказать, взаимодействие с этими вот семьей, с друзьями, увлечения, специальности, оно будет иметь этот ингредиент Тойры. Они будут на этом пути тоже. Ну и поскольку они получат эти ингредиенты, они же войдут в эту систему. Все равно ключевым моментом здесь будет оставаться Тора. Ее сила будет двигаться. Она может помогать. Сказано Хумаш Эйзер. Женщина, она жена, она Эйзер, помощник. Двигаешься сам, она понимает, это большое дело. И о том, что именно Тора, она, так сказать, поднимает, имеется в виду здесь. Нет попутчика, занимайся Торой. Как это связано с устойчивостью, чтобы Тора стояла, мы сейчас скоро увидим это. Для этого мы рассмотрим другую гемору. Должение, вернее. Сказал Раби Лазар. Что имеется в виду в пасук? Он приводит пасук из Мишлы, это первый перек, девятый пасук, в котором говорится, Яноким и Анак это ожерелье, как бы наше, на горле поем. Он приводит пасук, давайте мы его полностью посмотрим, что приводит только конец пасук. Бом Гамелах сказал следующее. В предыдущем пасук он говорит о том, что пусть Тора... Слушай, сын мой, наставление мусар Абиха, твоего отца, и не отказывайся от Торы матери твоей. Речь идет о Торе, о наставлениях. И вот теперь этот пасук, потому что венец, они, прекрасный венец они на голове твоей, и это ожерелье на шее, на горле твоем. Мора привела вот так. Вторую часть этого пасука – ожерелье на горле твоем. Тора, ожерелье. Странно. Значит, сказал Шлома Хамелах, царь. Тора объясняет, что он имел в виду. Мне дает Раби Лазар такое. Если поставить, сделать себя человек для самого, как ожерелье, это... И должен сказать, это ожерелье. Что специальное в этом ожерелье? Почему... Мишлы сравнивает человека с ожерельем вдруг. Вот идет объяснение. Два момента в этом объяснении, в этом сравнении. Первое. Раф, но свободная на шее. Ожерелье может двигаться. Галстук он шею давит, а ожерелье, оно значит, может двигаться. Почку на шее. Это первое. И второе. Оно то видно, то не видно. По-видимому, ожерелье близко прилегает к шее, и так опустишь голову, видно, подымешь голову, и уже видно. Вот если это будет, если человек так сделает, тогда его Тора будет стоять, она не будет улетучиваться. Это объяснение на этот пасук. Как это понимать? Ну, два пункта давайте раз. Первое, это ожерелье должно быть свободным, после свободного. Тора человека, человек должен быть... Как это ожерелье должно быть свободно. Слово «раф» употреблено. Только что говорили, это от слова «рифуа». И «рифуа» вот на этом духовном уровне понимается как уничтожение клипы, сжатие, сгущение такого, сдавливает. «Раф» – это свободное. Горло – это вот где дыхание идет. Речь идет о том, что дыхание, поступление шефа, оно не должно быть сжатым, оно должно свободно идти. Сравнение раф с ожерельем должно быть свободным. Интересный момент здесь сказано, хотя в Мишле сказано слово «гергерет» – горло, гемора интерпретирует как «цавр» – шея. Ну, гемора привнесла именно вот это слово. Что она хочет сказать, если отказалась от слова «минила», да, что подменила слово там, «шея». Что такое «шея»? Давайте вспомним, где мы встречали шею. Вот эпизод, когда, значит, Иосиф признался братьям, кто он, и он, значит, плакал на шее Беньямина. И Гемора Гила поясняет, плакал на шее Беньямина, он вдруг заплакал. Видел брата, радуясь, он заплакал. Нам кажется, от переживания, все такое, но это бумажка, такая дополнительная информация должна быть. Гемора поясняет, что он плакал в этот момент о разрушении двух Бейс-Хамикдаш, первого и второго. Поэтому и слово... Тавры там сказано. Не в единственном числе, а множественном. Чем два Бейс-Хамикдаш. Это откуда Гемора взяла этот, что он именно Бейс-Хамикдаш плакал. Сказано. Но на символике Торы шея и означает Бейс-Хамикдаш. Поскольку пасук сказал, плакал на шее. В чем тут шея? Плакал и все. То на шею он плакал. Сказано это как указание для тех, кто знает эту символику. Речь идет о Бейс-Хамикдаш. Но если, что такое Бейс-Хамикдаш? Есть небеса, есть земля, есть пространство, которое их соединяет. Шеф идет сверху. Это Бейс-Хамикдаш. Человек. Есть голова, есть тело, высокое, и земля, и шеф, который их соединяет. Так вот эта концепция Бейс-Хамикдаш выражена в шее. Поэтому пасук и сказал, про шею, плакал на шее, и не можем моментально понимать, о чем идет речь. Эсхамидаш. Вот здесь у нас вот это ожерелье. Не на руке украшение, не браслет какой-то на руке, не серьги в ушах, не в носу кольцо, а не на шее. Речь идет о той шефе, которая идет сверху, аналог Бейсхамигдаш. И вот человек должен представлять себя такое, что он не препятствует этой шефе. Но такое устройство, что его Тора дает возможность, так сказать, проходить в этой шефе сверху. Первое, о чем говорит пасук. Свободно это украшение. Мы поняли, почему шея, почему, как бы, значит, оно должно быть свободным, то есть это снять клипу, шефа могла идти спокойно. Здесь сказано больше, сказано украшение. Одно дело снять клипу, но здесь еще нет украшения. И вот в чем. Человек изучает Тору, кто-то постигает. Дальше вопрос. Есть ли в его изучении то, к чему он приходит, свет? Или нет этого света? Есть понимание каких-то вещей на уровне, на котором вот он понимает. Больше, меньше, ну, который он понимает. И другое. Может быть, в его такой Торе, которую он изучает, она притягивает к себе свет сверху. Имеет, как бы, его Тора имеет внутреннее. Мы говорили на прошлом занятии, что у Торы есть не просто знание, а еще внутренняя сила. Рабби Йохан сидел рядом со своей Рабби Йошей, по-моему, в течение 18 дней, и он получил жизнь. Просто почерпнул от него знания, а он почерпнул эту жизненную силу, которая Тора привлекает. И если это есть, тогда это уже украшение. Почему? Потому что украшение – это то, что вот получило свет, это добралось до верхнего мира. Свет оттуда. Поэтому сказано, ожерелье – это украшение на шее. Шея – это как раз подключение к этому верхнему миру. Если оно произошло, да, Тора становится украшением. Украшение на шее. И вот то, о чем мы здесь говорим, это, значит, понятно в словах. В первом случае, когда мы говорили о том, что человек идет по дороге, или у него, не по дороге, у него заболело горло, включает Тору. Там слово «горло» было сказано «гором». А здесь, в Мишле, оно сказано «гаргерет». Горло, но два разных слова. В чем разница? Горло. Гарон, гематрия, 259. Это будет 259. Это 258 и объединяющая единица. А 258 – это 86 умножить на 3. 86 – это имя Луким, это Дзин. 3 – это 3 канала. И вот горло – это... В таком написании Гарон, это вот в духовном пространстве оно описывается через это имя Луки. Интересно, Аризал там приводит тоже слово Харан. Да, Авраам Авину пошел Турказдим, был перевалочный путь этот Харан, а потом уже говорит Канаан. Харан имеет гематрию 258. Вот Луким на 3. Но промежуточный пункт между Абой Дазара, Урказдим и Эрец Исраэль. Есть такие души. Ран. Это Гарон. Горло. Имя Луким – это вот освобождение от клепот, от жесткого дин. Это то, о чем говорилось в прошлом, когда болит горло. И там горло вот было сказано через Гарон, через имя Луким, освобождаясь от клепот. Здесь Гаргерет. Гаргерет – это слово, которое, ну, оно повторяется Гимл Рейш, а потом снова Гимл Рейш. Это основные буквы этого слова. Гимл Рейш – это 203. Еще раз 203 – это получается уже 406. Мы имеем 4 буквы перед собой. 406 и 4 – это 410. Матрия слова «кадош». Суть этого – бейсхамидаш, кадуша. Это вот другое горло. Не просто освобождение от клепот, это уже украшение. Когда рассматривается вот... Действительно, как бы освобождение от стеснения, оно свободно ходит, окружение ожерелья. В то же время это украшение тоже притягивает свет, уже больше, чем раньше, просто избавиться от боли. И поскольку мы говорим про другое уже, про украшение, Гемора меняет язык. Не Гарон, а Гаргерет. Другого типа горла. Аллаха, Гемора заменил на слово Цавр. Цавр тоже высокое слово. Почему? Цади, одна буква. Потом Вав. Алф Рейш. Буква слова Оэр, свет. У Цавра есть вот эта концепция света. А Цади первая буква. гематрия 90, это 9. То вот этот 9 уровень, который передает, собирает шефа со всего верха и передает 10. Тоже концепция бесхамитлиш. Отобрание света и передача вниз. Поскольку Гаргерет и Цавра, они по сути то же самое, поэтому Гемора имеет полное право заменить одно другое. Она привела именно это слово, а не как ушло Майло. Может быть, для того, чтобы вот дать нам идею, то бейсхамидлаш. Ваше сказанное слово не Гаргерет, а Цавра. Шея. Это первый момент, на который, значит, объяснил Гемора, в чем, так это, пательность этого ожерелья вокруг шеи, что она свободно ходит, не сжимает шею, является украшением. Дальше Гемора говорит, второй момент. То виден, то не виден. Кто за этим стоит. Это же загадка полная. И всеобщему удивлению, я надеюсь, все сейчас удивятся вместе, что вот это объяснение, оно напрямую связано с первым пасук Пятикнижия. Рейшис Баро Элоким Эсхашамая Витхаворец. Если первый пасук вот с этим, надо понимать, насколько глубока эта идея. Вот здесь Гемора зашифровала. Сейчас будет дано объяснение согласно тому, как Зоэр объясняет первый пасук. Ну, есть множество объяснений, но вот одно из них-то будет такое. «Берейшис баро Элоким эст хашамая вет хаорец». «Чайли сотворил Элоким, имя небо и землю». Понятно, кто сотворил Элоким? Пасук однозначно сказал. Но Зоэр, значит, комментирует пасук, говорит, «Ми баро Эйла». «Кто создал это?» Значит, кто создал это? Написано однозначно, Элоким создал это. Смысл вот какой. Ми баро эла. Это смысл следующим. Имя Элоким, который создал, разбито на две части здесь. Первая часть эла, а потом юнтмем, который есть ми. Если писать букву не станет. Юнтмем в обратном порядке будет ми. Кто? Имя Элоким разбито на две части. Почему именно так Гемора разбила? Зоэр разбил. И сказал, кто создал Эль. На самом деле здесь не вопрос. А Гемора в точности поясняет, кто именно. Ми. Кто такой Ми и что такое Эла. Эла гематрия 36. Алаф единица, ламат 30 и хей 5. 36. 36 это творение. Есть 6 дней творения. Первого дня до Адама. 6 сил, которые творили, и каждая из этих сил, она включает в себя все остальные. Получается тем самым 36. 6 на 6 – 36. Это «эс хашамая вес хаорец» – это на самом деле «эйла» – 6. Да, и земля – это «эйла» – это 36. Это одна часть имени Луки. То, что он создал, уже было в его имени. Это понятно, что откуда это получилось. От Всевышнего он как-то себя представил. Свое существование. Вот у него была эта часть, которая Эйлот, она выразилась Шамами и Орец, небо и земля. А Мей, другая его часть, Ютмем, если вот Эйла это творение, то Мей это же будет Шориш, корень это творение. Творение это 7 уровней, вот здесь 6 еще тот, который все принимает, 7 дней творения. Над ними есть вот 8 уровень, тоже Мей будет. Если мы посчитаем гематрию, Мей, М и Ют 50, это вот 50 ворот бины. На это вот и есть этот 8 уровень. И матри это показывает. Можем имя Луким состоит из двух частей. Эла это вот корень творения. И Ми это 8 уровень, корень для этого корня. Это имя Луким. И вот что, значит, Зоэр здесь объясняет в комментарии на этот пасук. Ми, баро, эла. 8 уровень. Баро создал, сотворил, Эла, Хашамайм вес хорец. Так мы читали пасук, мы не знаем. Мы думали, Элоким и все. Общее такое представление было. Зоэр объясняет. Там, на этом верхнем уровне, корень вот этого творения, которое сделано, это слово Эла, пясть имени Элоким. И кто это создал? Ми. То есть это уже не вопрос, кто это создал, а утверждение. Ми, вот этот 8 уровень, он сотворил это творение. Он является корнем. Вот идея, которую Зоэр здесь дает в самом начале. Она показывает, какой уровень Всевышнего сотворил все остальное. 8 уровень. С другой стороны, этот 8 уровень обозначен как вопросительное слово. Кто? Ми. В переводе означает кто. Почему Тора представляет этот 8 уровень как вопрос? И с ней дается такое. Значит, ну вот есть 7 уровней. Это как бы творение. Творение доступно изучению в какой-то степени. Можем это изучать. Корень, то выше творение, как его изучать, нам не дано. С другой стороны, это корень. А корень связан с деревом. Какое-то представление мы можем иметь об этом восьмом уровне, о корне. Вот о первом слове пятикнижия, «берейшис», который относится уже не к восьмому, а к девятому уровню, высокому, более высокому, к нему просто никакого вопроса даже нельзя задать. Он, этот уровень не под вопросом, мы про него ничего не знаем, что там исследовать не можем. Восьмой уровень, он же подается исследованию. Ми, кто? Но, поскольку это не семь сил, которые даны в изучение, а выше этого, тогда нам вот так, то понимаем, то не понимаем, то виден, то не виден. Почему? Уж какое-то представление мы не умеем. Но я начинаю вдуматься, я понимаю, что нет, это не то. Я еще не проник в глубину. Вроде понял, но нет, вот не до конца. Это вот то, что имеется в виду, этот ми. Он то виден, то не виден. Это то, что Гемора здесь говорит. Это ожерелье вокруг шеи, весь хамикдаш. Оно то видно, то не видно. И идея вот в чем, что для того, чтобы Тора стояла, мало того, чтобы это было украшение на шее, оно должно еще обладать, эта Тора, таким свойством, что она подключена, этот человек, который изучает, он уже подключен вот к этому ми, который то виден, то не виден. И вроде бы и не увидишь полностью, а так как бы вроде бы. Но без этого вроде бы есть изъян. Тора не будет стоять, она будет улетучиться. Вы попробуйте дерево без корня. Что с ним будет? Оно не будет. Улетит. Оно не живет без корня, нужен корень. То эти два условия здесь. Украшение, то, про что мы говорили, и вот связь с этим неуловимым, предельным. Как это поймать? Это же там. А мы здесь. Как-то уловить, сходить. Есть возможность. Почему? Вот на человека посмотрим. Я смотрю на человека. Я вижу, значит, фигуру. Я о душе не вижу. С другой стороны, конечно, он живой. А как-то проявляется, а если начнет рассказывать мне что-то, так я еще больше про него пойму. Это как ми. Что-то вижу, что-то нет. То есть, почему? Потому что то, что внутри, оно проявляется, входит внутрь и каким-то образом проявляется. Так и здесь. Этот корень, этот восьмой уровень, он шлет шефа на эти семь, и он же внутренняя часть этих семи. Поэтому, если человек, изучая Тору, подключился к ее внутренней части, вот это ему удалось, значит, он подключен к этому миру в той или иной степени. Насколько удалось подкрыться? Есть способ. Сама Тора его предоставляет. И вот если такое будет, тогда Тора действительно стоит. Вся идея в том, что она пришла из другого мира. И надо как-то поднять, поймать этот мир. Про это и вся речь шла на всех последних занятиях. Вот здесь дан новый критерий. Новый поворот. Первая часть, что мы говорили, это избавиться от болезни. На пяти уровнях, и идти по дороге, быть связанным с ним по этому дерах. И сейчас добавлено то, чтобы не просто вот, а судя в том же, если хочешь идти за счет, то не просто изучать урок, а вот так, чтобы оно было как ожерелье на твоей шее. Плохо рада. Пожалуйста, есть вопросы.
Промежуточный уровень как-то связан, что вот оттуда вот вышли и матери наши. Все там, как бы, и злодеи такие, как Лаван, и там...
Сейчас, может, я что-то перепутал? Они разве в Харане жили? Нет. Они нет. Это я говорю, что Авраам Авину шел через Харан. Авраам Авину шел через Харан. И он, как раз вот его восхождение было, что он сумел пройти, Арина объясняет, он сумел пройти этот узкий канал, три имени Луким, и добавить туда вот это имя Юткей Вовкей.
Они в Харане?
Нет. Еще, пожалуйста. Вот это уже, можно ли подступиться к девятому уровню? А, так, сейчас я... Рамхаль дает такую концепцию. На том девятом уровне, как бы, это уровень программ... Нет, секунду, извиняюсь. Есть еще более высокий уровень, десятый. Там уровень просто программ. И он называется Кетер. Так. И там вообще ничего не понятно, абсолютно ничего. Девятый является в каком смысле раскрытием этого десятого уже, этого первого. Какие-то сведения мы оттуда знаем. Но я хочу привести аналогию, чтобы было понятно, что здесь стоит за всем этим. Вот, скажем, такую аналогию. Вот есть растение, оно выросло из семени. Семечко сажаешь в землю, вырастает растение. Вот это семечко, оно как девятый уровень. Потенциал только. В потенциале ничего не увидишь. Корень – это уже отчасти растение, не просто зернышко. Поэтому девятый уровень его можно сравнить с зернышком просто, а десятый уровень – это уже раскрытие. Восьмой – это уже какое-то раскрытие. А дальше выход наружу. Это как вот ребенка производят, то есть отец, мать, и потом то, что у нее вот внутри, а потом выходит наружу. Вот это. И Аба – это как раз название девятого, как отец. Вот. То, что получается плод, и потом он формируется в Име, у матери, и выходит наружу в творение. Вот это концепция. Поэтому по этому семечку ничего не увидишь. Да.
То есть так или иначе мы...
Это верно, конечно, да. Но это будет правильно. Вы правильно говорите. И это... Мирж говорит, что Берейш, это как раз... Что такое Рейшис? Это хохма. То есть это девятый уровень. Но, так сказать, получать знания о нем, мы определенное представление о нем имеем. Но не то, как обставить свою квартиру чем-то. Мы знаем предметы, это сюда надо, это туда, это туда. А там это мир потенциалов только. Само слово хохма, и оно распадается на две части. Хав-мем, хав-хет и мем-хей. Хав-хет – это коэх, это вот потенциал только, это, еще не выход, это не пула, это не выход наружу. Хохма – это только потенциал, мир потенциалов. Им не обставишь квартиру.
Связан на потенциал, и вот есть пять.
Ну, значит, число пять, оно известно, но в данном случае на занятии как раз и говорилось о том, что вот есть верхняя голова, нижний кишечник, связующий шея. Вот три уровня взяты. Дальше говорится, у всего есть внутреннее, это кости. Это уже четыре получается. И дальше еще добавлена концепция целостности. Вот так возникло пять. И тогда это полное описание системы. В системе есть три уровня всегда. Начало, середина и конец. Это общее для системы. Дальше есть внутренняя часть в любой системе. И дальше есть вся система уже в целом. Вот отсюда берется здесь число 5.
То есть как работа замкнута?
Оно, значит, работает идеально. В принципе, мы все работаем. И творение работает, оно далеко от идеала. Оно потеряло целостность, оно почти не имеет внутренности, но тем не менее, знаете, мы передвигаемся, машинки строим, ездим в машинках, на автобусе. Вот. То есть как-то функционирует. Функционировать можно, так сказать, по-разному. Но чтобы было идеально функционировать, вот про него и говорю. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.